Дон Грегорио и Нью-Мексиканский бык. Раз в году к нашему ранчо подъезжал на своем ослике Дон Грегорио. Рассказчик небылиц, выдумщик, не имевший себе в этом равных. Акуэз Грегорио Дон, мексиканец-ремесленник. Жил в середине XIX века на небольшом ранчо в горах Нью-Мексико. Сыновья вели хозяйство, а Дон Грегорио занимался шорным делом, мастерил из сыромятной кожи и конского волоса уздечки, арапники, седла и прочие вещи, необходимые для лошадей и вьючных ослов. Когда наступало сухое время года, Дон Грегорио спускался в долину и объезжал на ослике близлежащие ранчо, предлагая свой товар. Повсюду его встречали с радостью. Не только за превосходное качество изделий, но и за неистощимый запас были и небылиц, которыми он покупателей почил. Слушать его было одно удовольствие. Дон Грегорио никогда не позволял себе грубого хвастовства, а от слушателей требовал, чтобы они безоговорочно верили всему тому, что он рассказывал. Ну а коли случалось, что кто-то прерывал его неосторожным словом, Дон Грегорио с оскорбленным видом поднимался, набрасывал свое пончо и, преисполненный чувства собственного достоинства, удалялся на ночлег. Пончо — накидка в виде четырехугольного куска ткани с вырезом для головы. В тот вечер, о котором пойдет речь, дверь отворилась, и капрал Кельсо в шутку крикнул, что прибыл осел Дона Грегорио. Это известие было встречено радостными возгласами, и когда Дон Грегорио вошел, ему тут же уступили место поближе к огню. После обычных приветствий и вопросов о здоровье наступила пауза. Чтобы разговорить Дона Грегорио, его нужно было сначала чуточку подзадорить, а уж дальше все шло как по маслу. И вот один из ковбоев начал. — Моя рыжая корова заболела. Уж не знаю, что с ней стряслось. Может, поглотила что-нибудь? — Может быть, — подхватил другой. — Да, весьма возможно, — не выдержал Дон Григорий. — С коровами такое бывает. Вспомнился мне один случай. Было это давненько, еще во времена индейцев, команчи и апачи. Команчи жили на территории штатов Нью-Мексико и Техас. Теперь остатки племени около 2000 человек находятся в резервациях в Оклахоме. Апачи занимали земли будущих штатов Аризона и Нью-Мексико, а также юго-западную часть Техаса. Ныне живут в резервациях, осталось около 3000 человек. Так вот, ехал я в Альвале на ярмарку. Был у меня тогда добрый конь по кличке Оса, совсем еще молодой, почти же ребенок. Я только недавно стал его объезжать. Мы находились почти целый день в пути, когда ближе к вечеру я вдруг заметил позади себя нечто напоминающее пыльный смерч. Двигался он с большой скоростью. Я пригляделся и сказал себе, — Нет, друг Григорио, это не смерч, это апачи, которые учуяли тебя и теперь нагоняют. Пришпорил я коня, стегнул его арапником, и он пустился во всю прыть. Но все же мой конь только недавно был жеребенком. К тому же носил меня весь день, устал. И вскоре я заметил, что низкорослые лошадки и апачи нас нагоняют. Уже можно было бы услышать крики, которыми индейцы себя подбадривали. Тогда я сказал, дружище Григорио, если тебе не хочется быть засунутым в муравейник еще до захода солнца, постарайся как можно быстрее спрятаться. С этими словами я свернул в заросли, но ничего подходящего не увидел, ведь не будешь же в самом деле прятаться от апачи в траве, пусть даже высокой, апачи живо тебя оттуда выволокут. И вот, в самый последний момент, когда, казалось, уже нет никакой надежды, судьба послала мне укрытие огромного черно-белого быка с большущей белой меткой на лбу. Он, видимо, только-только закончил жевать жвачку и теперь зевал во всю свою пасть. Я осадил коня, чтоб бык нас случайно не заклотнул, и при виде его зияющей глотки меня вдруг осенило. — Григорио, — сказал я, — вот твое убежище! Поскорее спешился и нырнул внутрь быка, даже не успев снять шпор. Те из вас, кто наслышался о всяких случаях из моей жизни, конечно, знают, что я бывал в разных переделках. Но то, что я испытал в утробе быка, ни с чем не идет в сравнении. Особенно меня подводили шпоры. Они так щекотали быка и вызывали у него столь сильный кашель, что я то и дело терял равновесие и падал. А несколько раз бык едва меня не вычихнул, однако я удержался. Но в конце концов бык успокоился, а меня разобрало любопытство, в какой части бычьего желудка я нахожусь. Я извлек из кармана кремень, огниво и высек огонь. Теперь я увидел, что очутился в довольно удобном для отдыха месте. Рядом со мной лежала порядочная копна травы, которую бык, видать, недавно проглотил. Я тут же устроил себе ложе и вскоре уснул. Усталость взяла свою. Когда я проснулся, долго не мог понять, где я. Но как только для разминки раскинул в стороны руки, и они уперлись в ребра быка, тут же все вспомнил. Ко всем злоключениям прибавилась беда новая. Я почувствовал звериный голод. Последний раз я поел задолго до того, как наскочил на апачи. Но все мои припасы остались привязанными к седлу у осы. Что делать? Выбраться наружу? Но индейцы все еще могли подкарауливать меня. Признаться, я немного приуныл. Но человек с головой сумеет найти выход из любого положения. Смешно погибать, когда перед тобой полным-полно первого сорта говядины. Только у испанца, недавно переселившегося из Европы в Америку, хватит ума помереть при таких обстоятельствах. У меня при себе был нож, и за время меньшее, чем требуется оседлать смирную лошадь, я развел огонь и на горячих углях поджарил отменный бифштекс. Ну, не буду утомлять вас дальнейшими подробностями о своем житье в брюхе быка. Скажу только, что житье это продолжалось 3 дня. К концу 3-го, пораскинув умом, я решил, что вряд ли индейцы все еще меня поджидают. А главное, увидел, что запасы мясного катастрофически сокращаются. Поэтому мне ничего не оставалось, как выбраться оттуда. Когда я нырнул в быка, я не потерял присутствие духа и крепко держал недоуздок своей осы. Все это время я не выпускал его из рук. Это здорово мне помогло, когда я принялся карабкаться к выходу. Кроме того, я не переставал щекотать быка шпорами. Так что, с одной стороны, недоуздок, а с другой — кашель быка помогли выбраться на волю. Был как раз полдень. Мой конь за эти дни успел отдохнуть и набраться сил, я вскочил в седло и продолжал свой путь в Эль-Валле. Приехал я туда в самый разгар ярмарки. Тем не менее, не без успеха принял участие в разных состязаниях. В самый последний день должен был состояться бой быков. К 10 утра все именитые граждане города собрались на галереях арены. Я, разумеется, находился среди них, так как считался в этом деле большим знатоком, хотя и был всего-навсего любителем, а все потому, что в свое время мне удалось совершить на арене некоторые подвиги, оцененные по достоинству. При случае я о них расскажу. Но вернемся к корриде. После того, как судья, он же мэр, и все официальные лица заняли свои места, а участники корриды, совершив круг почета, удалились, на арену выпустили быка. Когда я увидел его, я не мог поверить своим глазам. На арене стоял он, черный бык с белыми ногами и белым пятном на лбу, тот самый, которому я был обязан своим спасением и чьим гостеприимством пользовался 3 дня. Я вскочил на ноги и обратился к судье. — Сеньор судья, сеньор судья, в чем дело? — спросил он недовольным тоном. — Это неполноценный бык. В нем не хватает 200 фунтов бифштекса. Было бы позором для всех допустить его к бою. Выслушав меня, судья рассмеялся, и смех его был подхвачен всеми присутствующими, а некоторые принялись улюлюкать, полагая, что я, несмотря на ранний час, хлебнул лишнего. Тогда я крикнул снова. — Умоляю вас, сеньоры, Ради вашей чести не позволяйте драться с этим быком. Неужели вы хотите стать посмешищем для всего света? Ведь перед вами пустотелый бык. Если вы мне не верите, загляните к нему в глотку и убедитесь сами. Они продолжали смеяться. Но я так настаивал, что в конце концов судья согласился провести осмотр. Быка повалили и заглянули в глотку, и, как вы догадываетесь, в животе у него было пусто, только присохшая к ребрам кожа, да еще груда пепла, след моей стряпни. Когда люди увидели это, они поразились, а когда услышали мою историю, пришли в восторг и наперебой начали звать меня в гости, чтобы еще раз послушать про мои необыкновенные приключения. И пришлось мне на целую неделю задержаться в городе. А уж про угощение говорить нечего. Никто больше не вспоминал про ярмарку. Теперь только и было разговору, что обо мне. Так-то, друзья мои, закончил свой рассказ Дон Григорио.